Да, мы действительно сегодня будем читать первую часть 8 главы послания к римлянам. Любая церковь вместе читает Евангелие с самой главной целью – это найти Божье руководство для своей жизни. И в прошлый раз мы говорили о том, в чем разница между жизнью по закону и жизнью по благодати и милости Божьей. И Алексей Макарычев очень долго и очень серьезно помогал нам понять этот текст, но текст, правда, очень сложный. Как перейти от состояния, в котором есть свод правил и есть огромный список того, чего мне нельзя делать, чтобы не разрушить свою жизнь, и перейти к состоянию планирования своей духовной жизни с молитвой, чтобы каждый поступок расценивать с точки зрения, мудро мне так поступить или не мудро. Если мне мудро так поступать, я поступаю, и тогда я двигаюсь в направлении этого мудрого поступка. И сегодня мы поговорим о том, насколько вообще это возможно. Потому что многие из нас уже пробовали так жить, пробовали не запрещать себе ничего и выбирать только хорошее, но ничего, кроме вот этого короткого стихотворения, я вам про свою жизнь не могу зачитать. Когда идешь чеканным шагом, здоровой и верною стезей, из всех щелей так вкусно пахнет нельзей. Я как человек, который любит поесть, точно вам могу сказать, что я раз в месяц встаю на путь исправления. Я раз в месяц стараюсь изменить свою жизнь. Но по какой-то причине очень часто так получается, что плоть берет свое. Многие из нас знают, как бороться с искушениями. Многие из нас даже знают, что такое искушение. Вот когда тебе хочется того, что разрушит твою жизнь. И тебе все равно хочется, и ты все равно знаешь, что разрушит. И это замкнутый круг, и в процессе очень легко сойти с ума. Очень легко разочароваться в этой жизни. Очень легко разочароваться в том удивительном, милостивом Боге, который нам как бы должен помогать, но по какой-то причине эту помощь мы никак не можем понять, как получить. И апостол Павел в послании к римлянам показывает нам очень четко, что нам нужно делать, как нам быть, куда нам бежать и где вот эта новая мотивация, которую мы можем от Бога получить, что нам делать для того, чтобы к нам пришла новая мотивация, и мы перестали страдать от того, что у нас ничего не получается. В почтении к Слову Божьему предлагаю вам встать и прочитаем первые 17 стихов 8 главы послания к римлянам. Это длинный, опять сложный, но очень полезный для нас текст, и молитвенно будем читать. «Теперь тем, кто находится в единении с Христом Иисусом, нет никакого осуждения, потому что закон Бога, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу греховную природу, сделал Бог. Он послал своего Сына в теле, подобном греховному человеческому телу, и осудил грех, сделав его тело жертвой за наши грехи. Он сделал это для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас, живущих не по греховной природе, а по духу. Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по духу о том, чего желает дух. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от духа, к жизни и миру. Греховный образ мыслей враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиняться. Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Богу. Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. И в ком нет Духа Христа, тот не принадлежит Ему. Если же у вас живет Христос, то ваше тело мертво для греха, а Дух – ваша жизнь для праведности. Если в вас живет Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, то воскресивший из мертвых Иисуса оживит Духом Своим, живущим в вас, и ваши смертные тела. Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. Если вы живете так, как вам диктует греховная природа, вы погибнете. Если же вы духом умерщвляете ее действия, то будете жить. Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы обращаемся к Богу, Ава, Отче. Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы дети Божьи. А если мы его дети, то и наследники. Наследники Божьи и сонаследники Христу. Ведь если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним и будем прославлены. Помолимся. Наш Господь, Отец Небесный, мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты помог нам понять этот текст и каждому разъяснил, что именно ему нужно сделать для того, чтобы сделать шаг в сторону жизни по духу и уйти от закона. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Этот отрывок можно мысленно разделить на четыре части. Как меняется наша жизнь? Что приходит в нашу жизнь вместе со Христом? Ну, конечно, сначала мы принимаем это оправдание. Мы принимаем жертву Христа за себя. Даже самый последний нецерковный человек знает о том, что однажды случились пасхальные события. Христос умер за грехи людей. И теперь все, кто смотрит на Христа как на своего Спасителя, могут быть в мире с Богом. Христос оправдал нас. И если мы принимаем Его оправдание и начинаем общаться с Богом, то с Его помощью мы меняем образ мышления, мы учимся жить в свободе и становимся Его детьми и Его наследниками, и сонаследниками Христу. Сейчас я приглашаю вас поразмышлять. Я, когда составлял себе конспект того, что я буду говорить, мне кажется, что я набросал на 8-часовой тренинг мыслей, вот, но я постараюсь сделать так, чтобы мы ушли с вами вовремя отсюда. Давайте посмотрим на этот текст. И во втором стихе закон, смотрите, потому что закон Духа, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. Еще раз, что такое закон смерти? Ты согрешил, ты не послушался Бога, ты слушаешь себя, а не Бога, ты достоин смерти. Все, смерть. Что такое духовная смерть? Духовная смерть – это потеря права на общение с Богом. И любой человек, который старается исполнять даже минимум, даже 10 заповедей, падает. С точки зрения греха, как мы читаем, все согрешили и лишены славы Божьей. Закон, посмотрите на третий стих, закон мог только осуждать грешников, а грех продолжал по-прежнему пребывать в человеке. Всякое усилие закона к осуществлению в человеке высших целей кончалось вследствие этого неудачей. Но что делает Бог? Бог делает навстречу человеку. Первый шаг. Если вы впервые в церкви, нет никакой проблемы. Эти слова мы слышим, когда только начинаем искать Бога. И эти же слова мы повторяем на протяжении всей жизни верующего человека. Что Бог, когда мы принимаем Христа в свою жизнь, отменяет наш смертный приговор. Для нас нет больше смерти. Если мы смотрим на Христа, как на Сына Божия, который принял наказание за наш грех, потому что мы согрешили и лишены славы Божьей, то нет смерти. Больше нет духовной смерти. Посмотрим на следующий отрывок. Апостол Павел приводит основание, почему плоть может приводить человека только к смерти. Потому что, ну, давайте проанализируем. Понятно, что у нас у каждого есть любимые грехи. Кто-то любит одно, кто-то любит другое, кто-то любит третье, и у каждого вот это одно, другое, третье отвлекает его от Бога. Каждый из нас очень хорошо знает, какая часть нашей жизни, какая часть наших желаний отвлекает нас от размышления на духовные темы. Я уже пошутил про еду. Да? Для многих из нас там, любовь к еде – это не такая уж и, так сказать, шуточка. Можно говорить про алкоголь, можно говорить про телевизор, можно говорить про интернет, можно говорить про противоположный пол, можно говорить про финансы, про карьеру. Есть большое количество желаний нашей греховной природы, которые хотят заместить в нашем сердце Бога. И у нас, по большому счету, если мы будем размышлять об этом, вот Павел делит наши мысли на мысли к жизни и мысли к смерти. Вы все, наверное, знаете, знакомы с концептом смертных грехов, которые католическая церковь долгое время доносила до простых людей. Что такое смертный грех? Дело не в том, что ты убил человека и ты потерял право на прощение. Нет. Но есть ли такой грех, который в твоей жизни будет последним, после которого у тебя не будет больше шанса на примирение с Богом? И мы в своей жизни имеем честь выбрать, будем ли мы испытывать сами себя, будем ли мы испытывать Бога, постоянно делая шаги налево, постоянно двигаясь туда, где этот грех может быть последним. Духовная смерть – это отвержение Бога. Духовная смерть – это тот момент, когда Бог нам больше не нужен навсегда. И это значит, что наша жизнь, если изменится, то только так, как мы хотим, если сможем. Мы все рождены с предустановленной операционной системой, которая ведет нас к греху. Из-за того, что Адам с Евой однажды приняли серию неправильных решений и впустили грех и духовную смерть в свою жизнь, мы несем на себе это проклятие. То есть давайте не будем делать вид, что виноват только каждый из нас. Нет, виновато все человечество от начала до конца, потому что человек в принципе не может держать себя в руках. Даже самый держащий себя в руках мужчина все равно не способен держать себя в руках. Ну, рано или поздно в его жизни появляется женщина, которая просто ломает его об колено, ничего для этого не делая практически. Она просто появляется, и он уже сломан. И это только маленький пример. Есть еще один пример, который тоже я очень люблю. Сейчас в обществе очень много желчи. Есть такое современное слово «троллинг», когда мы вместо того, чтобы общаться с человеком нормально, говорить, внести в его жизнь добро, внести в его жизнь конструктив, мы его что делаем? Мы его троллим, то есть мы подшучиваем над ним, мы язвительно разговариваем с ним, мы, видя ошибку, которую человек совершает в очередной раз, вместо того, чтобы сказать ему: дружище, может быть, мы с тобой попробуем по-другому, попробуем изменить твою жизнь, посмотрим, что ты можешь сделать, чтобы изменить. Мы говорим: ха-ха, молодец, молодец, давай, убивай себя. Знаешь, вот мы все будем ждать, когда же ты наконец умрешь. Ну, каждый шутит по-своему. Но если вы, например, общаетесь в социальных сетях, если вы, например, открываете Facebook или открываете любое средство, в котором есть комментарии, обсуждения и так далее, вы видите, что очень мало людей, которые способны нести любовь, нести конструктив, нести добро и покрывать любовью ошибки других. И Бог дает нам обновление. Бог хочет дать нам обновление. Но для этого мы со своей стороны должны делать шаг навстречу Ему. Как? Нам нужно принять оправдание, которое дает нам Христос раз и навсегда. Он готов оправдать нас, но для того, чтобы Он нас оправдал, мы должны прийти к Нему. Знаете как, чтобы судья вас отпустил, надо прийти в зал заседания. Но только здесь это не судья. Здесь это представитель судьи, который готов выдать тебе все необходимые документы. Нам нужно сделать первый шаг. И дальше Бог учит нас каждый день, каждое мгновение делать первый шаг навстречу решению своей проблемы. Мы, конечно, хотим перемен, но, согласитесь, мы привыкли не идти ва-банк. Мы привыкли смиряться. Мы не готовы ребром ставить вопрос, мы не готовы... Ну, давайте посмотрим вот на эти удивительные слова. Если, например, в моей жизни телевизор отбирает у меня время и отбирает у меня добрые эмоции, есть удивительное средство. Топор, ножницы, нож, просто сильная рука, которая способна дернуть провод. Мы готовы пойти? Нет, мы просто будем встречаться с друзьями, ныть, говорить: «А, слушай, я вот прихожу домой вечером, уставший, я включаю телевизор, и потом в 2 часа ночи я засыпаю с включенным телевизором, потому что не могу остановиться». Не можешь остановиться? Хорошо. Есть люди, у которых нет дома телевизора. То есть я, например, большой противник, но у меня есть интернет, знаете ли. И я запрещаю себе входить в спальню с ноутбуком. Это очень тяжело. Но я запрещаю себе, потому что в противном случае я засну с включенным ноутбуком, пролистывая ленту Фейсбука, потому что у меня так много хороших друзей в Фейсбуке. Мне каждому есть что сказать, и им есть что сказать. Ставлю я вопрос ребром, когда речь идет, вот Алексей в прошлый раз приводил пример, обедать ли тет-а-тет с мужчином, с женщинами-коллегами, которые им симпатичны. То есть что будет мудрым решением действительно верующего человека? Сказать: да нет, да я кремень, да я молюсь о ней, да без проблем, она меня не очарует, я схожу пообедать, что, я же сильный. Но большинство мужчин, которых я знаю, которые очень хотят идти за Богом, говорят: лучше отказаться, лучше отказаться, лучше поставить вопрос ребром. У кого проблемы с гневом? Надо учиться молчать. Надо учиться молчать. Мудрым решением будет промолчать. У тебя внутри все кипит, но посмотри в окно. Возьми за усы. Я не знаю, у женщин, наверное, есть другие какие-то способы. Ну, вот если за усы взяться нельзя. Есть проблема с коллективным курением. Вся компания пошла в курилку обсуждать квартальные планы. И что, ты тоже идешь в курилку? Скажи всем своим друзьям давать тебе брать с тебя по 1000 рублей за каждую взятую сигарету. Это будет мудрым решением. Или мы будем мучиться. Или мы будем мучиться, будем сожалеть. И да, конечно, мы здесь в церкви, все святые, никто не курит. Хорошо, молодцы. Здорово, если у вас нет такой проблемы. Проблема с алкоголем? Как бы нет никакой проблемы присоединиться к братьям-баптистам, которые, в принципе, приняли для себя сухой закон. Откажитесь. Просто не ходите туда. Я хотел вам показать фотографию группы «Ва-банк» с Александром Эвскляром, но я решил этого не делать. Нам нужно научиться идти в ва-банк. И это никак не относится к нашей работе. Это никак не относится к игре в казино. Это никак не относится к сфере финансов. Это относится только к нашей жизни, которую хочет дать нам Бог. Если мы хотим перемен. Помните эту удивительную песню Виктора Цоя, который говорит, что есть целое поколение, которое хочет перемен. Мы, может быть, не похвастаемся меткостью фраз и умелыми жестами рук. Мы, может быть, не самые крепкие люди в этом поколении. Но нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Мы хотим перемен. И дальше поэт ищет ответа. Где эти перемены? Если мы чуть-чуть смиримся, чуть-чуть поищем перемен снаружи, то мы можем найти эти перемены в Боге. «Решаю проблемы дорого», говорит Господь. Почему дорого? Потому что надо отдать ему свою жизнь. Потому что надо перестать контролировать свою жизнь. Знаете, это большая проблема. Потому что мы привыкли своей жизнью управлять самостоятельно. Не так ли? Мы привыкли сами принимать решения. Нам с детства говорят, ты теперь совсем взрослый, ты теперь самостоятельный. У тебя, смотри, уже паспорт есть. Ты, смотри, уже в университет поступил. Смотри, какой ты прекрасный молодой специалист. О, у тебя теперь дети. И все время мы ободряем друг друга. Молодец, смотри, на этом уровне ты еще больше, еще более серьезно можешь сам принимать решения в своей жизни. Почему так много разбитых семей? Почему так много несостоявшихся специалистов? Почему так много одиночества? Потому что мы берем ответственность на себя. Мы хотим рулить сами. Потому что мы хватаемся за закон. Мы хватаемся за желание своей плоти и думаем, я разберусь. Что тут такого? Нет никакой проблемы. В то время как апостол Павел говорит, друзья, если вы будете слушать свою грешную природу, это духовная смерть. И он разными формулировками на протяжении нескольких глав, даже целых посланий, говорит об этом. И если мы правда хотим перемен, нам надо это услышать, нам надо это увидеть. И знаете, чем отличается раскаяние от покаяния? Когда мы вместе читали книгу пророка Иона, мы говорили об этом. Раскаяние — это «О, как я мог так поступить? Мне больше никогда не стоит так делать». Покаяние — это «Я не должен был так поступать. Я начал разрушать свою жизнь. В следующий раз, когда я буду в такой ситуации, я поступлю вот так, вот так, вот так. Господи, прости меня, помоги мне поступить правильно. Я приложу все свои усилия для того, чтобы поступить правильно». Бог дает нам свободу. И нам нужно в этой свободе учиться жить. Все половина словосочетаний, которые я говорю, призывая вас к чему-то, призывая себя, это инициатива. То есть нам все время надо работать. Все время надо работать над собой. Христос говорил апостолам, ну вот глядя на 10 стих, если же у вас живет Христос, то ваше тело мертво для греха, а дух – ваша жизнь для праведности. Знаете, какое самое большое заблуждение, вот на мой взгляд, в внешнем взгляде на христианство? То, что христиане выходят и говорят, друзья, в вашу жизнь придет чудо, просто скажи аминь, и твоя жизнь сразу изменится. Это, конечно, великолепно. И многие из нас, правда, себя так ведут. Я сам очень часто так себя веду, когда рассказываю друзьям о Христе. Может быть, как бы я не кричу на них, как сейчас, извините, сорвался. Вот. Может быть, спокойно, в полголоса, сидя в закрывающемся кафе, я говорю о том, что если в твою жизнь придет Бог, начнутся чудеса. Но этой фразы недостаточно, потому что чудеса – это результат совместного чудотворения. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, а Он кто? Он Творец. И Он дал нам каждому разные таланты для того, чтобы мы творили. И Он дал нам голову, эмоции. Кому-то более адекватные мозги, кому-то менее. Но этих мозгов достаточно для того, чтобы знать, что нас разрушает, а что нам полезно. И Он говорит о том, что наша жизнь, когда она подчинена желаниям Духа Святого, она начнет меняться. Что такое подчинение себя желанием Духа Святого? Это значит, что мы спрашиваем у Него совета и потом приступаем к реализации. То есть нет такого, ну, это старая сектантская шутка о том, что ты не успел подготовиться к экзамену, и ты просто падаешь на колени и говоришь, Господи, помоги мне, пожалуйста, пусть мне попадется 27-й билет, потому что только его я знаю. Ты берешь билет, и там 27-й билет. И ты говоришь, аллилуйя, Господь изменил мою жизнь. Но это бред. Понимаете, это простая удача, это сектантство. Мы заставляем Бога прикрывать нас, когда время, которое мы потратили на то, чтобы выучить урок, мы просидели и проболтали в интернете с подружками, просто думая о том, что как бы надо устраивать свою семейную жизнь, как бы надо проверять. Может быть, сейчас я женюсь. Но нет, тебе надо сейчас заниматься экзаменом. И нам всегда есть на что отвлечься. Ну вот нам всегда есть на что отвлечься. Когда приходит момент открыть Евангелие и узнать, что Господь хочет нам сказать, А Господь всегда хочет нам что-то сказать. У Бога всегда есть достаточно слов для нас. Вот на половине движения приходит смс-ка. Пошли в кино. Ну и, конечно, я иду в кино чаще всего в таких ситуациях. Не знаю, как вы, может быть, духовные люди. Апостол Павел нацеливает нас на борьбу. Помните, Христос говорит: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. То есть это не просто «прими мою любовь, прими мое прощение, сынок», а «кто соблюдет слово мое». Нам очень легко это соблюдать на работе, когда у нас есть прямой руководитель, и он говорит: дружище, у тебя на эту неделю 4 больших дела. Вот, раз, два, три, четыре. Вот, открывай там task manager, открывай блокнот, открывай электронную почту, планировщик, календарь, делай как хочешь. Вот тебе 4 больших дела. И ты понимаешь, что зарплаты или, ну, в конечном итоге, может быть, премии, ну, не будет, если ты не сделаешь эти 4 дела. А почему тогда, когда мы говорим, что «Господи, пожалуйста, измени мою жизнь, я хочу пойти за тобой». И Господь говорит: ну, сынок, смотри, вот, люби Иисуса. Слушай, что Иисус говорит. Перестань слушать свою греховную природу. Слушай Христа. Не ходи туда, куда тебе нельзя, а ходи туда, где тебе можно. Ходи туда, где ты привнесешь конструктив в жизнь людей. Спасение – это процесс. И если Господь дает нам все для того, чтобы мы совершили это спасение сами, то нам нужно работать над собой. Есть удивительная пропорция, которую мы можем провести в свою жизнь. Ты знаете, как есть физические потребности и есть духовные потребности. Физические потребности очень просто. Это сон, душ, завтрак, обед, ужин, еще там серия каких-то вещей. Это уже там большая часть пальцев на моих двух руках. Духовная потребность какая? Общаться с Богом, молиться, читать Евангелие, общаться с верующими, быть частью общины, служить другим людям. Крупные вещи. Их меньше, чем наших физических потребностей. И если в своей жизни мы примем решение, что мы хотим правда идти за Богом, то поход за Богом, он не такой сложный. Позавтракал, помолись, пообедал, прочитай отрывок из Евангелия, поужинал, позвони кому-то из друзей, помолись о нем, или встреться с друзьями, помолись о них. Но почему-то вот это в нашей рутине оказывается очень сложным. Так если в нашей рутине это так сложно, значит, давайте мы не будем врать, что мы хотим идти за Богом. Давайте мы не будем врать, что мы христиане, что мы церковь, что мы бла-бла-бла-бла-бла. Если мы правда хотим идти за Богом. Вы не представляете, как страшно произносить эти слова, потому что завтра я окажусь дома, и я же тоже должен так жить, как я сейчас проповедую. Если я хочу быть добрым мужем, я хочу быть добрым отцом, это значит, что я тоже у себя дома должен идти только туда, куда нужно, только туда, где я принесу любовь, только туда, где я принесу конструктив. Это значит, что весь мой праведный гнев, когда дети меня не слушаются, это значит, что весь мой праведный гнев, когда я, жена не согласна со мной с полуслова, я должен оставить? Это жесть. Но если я не сделаю этого, тогда мне надо перестать делать вид, что я верующий человек, что я иду за Богом. Это сложно? Да, это сложно. Евангелие, оно не для слабаков. Но с другой стороны, что удивительно, в этом мире нет слабаков. В этом мире есть состояние, в котором я хочу идти за Богом, и состояние, в котором мне это пока не интересно. И человек, которому пока это не интересно, он не достоин осуждения. Мы не существуем для того, чтобы осуждать вообще кого бы то ни было. Но если мы хотим увидеть чудеса перемен в своей жизни, нам нужно стараться, нам нужно выходить из зоны комфорта. Мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. А духовная природа диктует нам очень простые принципы. Не могу смотреть, как другие работают, пойду прилягу. Вот что диктует нам наша духовная природа. Всякий раз, когда, знаете, я смотрю на своих детей, очень интересно, всякий раз, когда мы вводим какую-то новую рутину, либо ранний подъем ради детского сада, либо ранний подъем ради школы, либо введение каких-то полезных продуктов, первая реакция всегда «нет». Нет. Почему? Потому что это что-то новое, я к этому не привык. Если мы в своем сердце понимаем, что Иисус наш Господь, что Бог сделал нам шаг навстречу, и мы хотим сделать Ему шаг навстречу. Ответный, свой маленький, робкий, неуверенный шаг, который принесет чудеса в нашу жизнь. Потому что после маленького, неуверенного, робкого шага будет второй неуверенный, робкий шаг, потом третий, потом четвертый. Как ребенок учится ходить? Он учится ходить по чуть-чуть. И вот нам тоже надо учиться ходить за Богом по чуть-чуть. Вне зависимости от того, вы в первый раз сегодня в соборе или вы 7831. Мы же имеем прекрасный шанс, начиная с добрых и лучших побуждений, стать религиозными фанатиками. Помните этого удивительного персонажа из художественного фильма «Криминальное чтиво»? Он же даже цитировал Библию. Вот этот знаменитый текст. Книга пророка Иезекииля, 25 глава, 17 стих, а потом я открываю, а там не эти слова. На экране фотография, ну, не настоящего человека, конечно, это актер, персонаж которого является наемным убийцей. И наемный убийца цитирует Евангелие, цитирует Библию, чтобы убедить всех вокруг, что его гнев является праведным, что у него есть право на то, чтобы грешить. Он как бы исполнил всю часть праведных дел, которые он должен этому миру. И сейчас он вынужден убить человека, который обманул. Он вынужден, он обязан. Он не хочет менять свою жизнь. И понятно, что это преувеличение, понятно, что это метафора, понятно, что, может быть, таких людей нет. Но для нас это очень яркий пример. Мы же ходим в кино, мы же все равно смотрим фильмы. Но пусть они помогают нам заглянуть в свое сердце. Что делает этот удивительный человек? Он читает Библию ради того, чтобы осуждать других. А нам не нужно читать Библию, если мы при помощи этих текстов хотим показывать на другого. Нам не нужно закрывать глазки, когда мы поем и изображать святош, как нам здорово. Нам не нужно впадать в святой транс во время пения. Если потом мы выйдем из собора и будем ругаться с людьми, будем сигналить тем, кто нас подрезает, будем кричать на них, забрызгивать переднее стекло. Нам не нужно молиться перед едой. Не молитесь перед едой, если это одна и та же молитва. Не надо. Если вы поймали себя на мысли, что ваша молитва повторяет одни и те же слова, прекратите эту молитву. Это молитва религиозного фанатика. Это не разговор с Богом. Мужья, представьте, что вы женам будете каждый раз говорить о том, что вам приятно, что они ваши жены, одной и той же фразой. Дорогие романтики, представьте, что вам ваши любимые люди из раза в раз будут читать одно и то же стихотворение. Ну хорошо, первые 17 раз здорово, но на 18 раз хочется встать и уйти. И если наша жизнь... напитана Божьим Словом, если в свою жизнь мы хотим привнести Божьи чудеса, нам стоит делать шаг. Каждый раз, из каждой ситуации делать шаг навстречу Богу. Знаете, удивительный момент. Бог не ведет статистику молитв. Люди, которые занимаются продажами через интернет, они живут статистикой, потому что статистика помогает им понять их целевую аудиторию. Богу не нужно количество. Он хочет, чтобы мы, заикаясь и исправляя самих себя, но говорили от сердца. Текст, который очень меня поддерживает, говорит о том, что праведник 7 раз упадет и 7 раз встанет. И этот текст не дает мне позволения грешить, когда мне очень хочется. Знаете, вот если очень хочется, то можно. Есть такая поговорка. Но нет. Этот текст как раз говорит мне о том, что если я иду за Богом, если я стараюсь выбирать правильный путь, если я стараюсь читать Евангелие, я стараюсь бежать за Богом, я стараюсь работать вместе с Ним над своим сердцем и выбирать мудрый путь вместо пути разрушения, то даже если я упаду, я встану и пойду дальше. Потому что Господь держит меня за руку. Самый страшный шаг – это начать доверять Духу Божию, начать доверять тому, что написано в Евангелии, начать доверять тому, что Бог обращает к нам. Знаете, у нас у каждого есть страх, что Бог придет в нашу жизнь, мы отдадим свою жизнь Богу под контроль, и Он вытащит из нее все вот моменты, которые нас радуют. Об этом, кстати, в следующий раз мы поговорим, о том, какое счастье. Возможно, когда Бог рядом с нами. Но мы же боимся. Мы думаем, что вот когда мы руководим своей жизнью, жизнь классная, жизнь клевая, она летит, как бронепоезд, в стену. Но придет Бог, и все будет скучно. Придет Бог, и вот начнется опять вот это утром кисель, днем кисель, вечером кисель, молись, читай Евангелие, вот это вот, будь унылым. При том, что никакого уныния. Если исцеление болезней кажется нам унылым, то значит мы что-то не так понимаем. Если семьи, которые не разошлись, семьи, которые не развалились, которых не поразил развод, это скучно, то мы что-то не так понимаем. Если дети, если люди, которые когда-то умирали от алкоголя, а сейчас адекватные, чистые, свободные и не пьющие, если это скучно, то значит мы что-то не понимаем. И если человек, который в 21 веке в городе, в котором все друг друга ненавидят, сеет вокруг себя добро, сеет любовь. И люди тянутся к нему, потому что у него есть частичка Божьей любви. Он смотрит на Вифлеемскую звезду и понимает, что это не астрономическая величина, а понимает, что это духовная величина. Родился младенец, который не согрешит, который осудит грех, и который возьмет грехи всего человечества на себя. Вот этот человек, он полезен для общества. Этот человек будет менять мир вокруг себя. Этот человек будет цитаделью Божьего чуда. И все почему? Потому что он на дрожащих, с дрожащими коленями каждый день делает к Богу маленький шаг, наступая на горло собственной песни, наступая на горло своей греховной природе, наступая на горло всему, что так ценно и важно для нас, но в конечном итоге несет разрушение. Кажется, что я мало привожу конкретных примеров, но я делаю это осознанно, потому что у каждого из нас страсти индивидуальны. И то, что беспокоит меня, может совершенно не беспокоить соседа. Но одна главная, ключевая истина заключается в том, что если мы повернемся спиной к своим грешным желаниям и встанем лицом к Богу, будем Его слушать и делать то, что Он говорит, наша жизнь изменится. Наша жизнь изменится. Кому-то нужно потрудиться больше, кому-то меньше. Но когда я говорю, что Бог не ведет статистику, я вспоминаю, что Бог — это мой отец. И хороший, добрый, любящий отец, он не ставит себе галочки в блокнотик всякий раз, когда сын был ему послушен, или дочь. Я с трудом себе представляю такого человека, который ведет статистику послушания. Ну, бывает иногда статистика добрых дел по дому, чтобы получить конфету в конце недели, там какую-нибудь за 200 рублей с игрушкой, я не знаю. Но это другое. Это не та статистика. Бог говорит: мой сын пострадал за тебя, наказание которого достоин ты, он принял на себя. Если ты будешь другом моему сыну, ты станешь моим сыном. Я принимаю тебя в свой дом. Я очень люблю комментарии в Библии Лопухина. Там очень интересный комментарий. Это не юридический сын. Это сын с большой буквы. Если Бог говорит, что Он усыновит нас, если говорит, что Он сделает нас сонаследниками Христу, это значит, что всякий раз, когда мы захотим что-то изменить, За секунду до этого он уже стоит рядом, готовый помочь. Он готов с нами возиться. Он готов нам подсказывать. Он готов нас прощать. И более того, он уже простил нас. Другой вопрос, мы хотим это прощение принять? Или мы будем слушать голос своей грешной совести, который будет гнобить нас и говорить, что нет, ты такой, прощение недостоин никогда в жизни. Просто потому, что наша греховная совесть не позволяет нам прощать людей, которые рядом с нами поступают так же. А что делает Господь? Господь говорит, я прощаю. Как Он это делает, я не знаю, но на это Он Господь. Он говорит, я прощаю. Я не знаю, какой семимильный шаг нужно было сделать Ему, чтобы простить нас. Но Он это сделал. Мы часто говорим о том, чем отличается сирота от сына. Чем отличается это мышление. Когда мы задумываемся о Боге, мы сиротки или мы дети Его? И Он готов сделать каждого из нас своим сыном. Но готовы ли мы войти в Его семью? Готовы ли мы начать жить так, как нам подсказывает Дух Святой? Готовы ли мы начать делать вот эти маленькие шаги? Или мы хотим плыть по течению, чтобы среда, генотип и другие вещи, которые мы как бы не контролируем, руководили нашей жизнью? Что это значит быть ребенком Бога? Как это влияет на наши отношения? Как это влияет на наши отношения к соседям? Помните, когда мы рассматривали молитву «Отче наш», то в одной из бесед мы говорили об этом. «Отче наш, сущий на небесах». Папа, пап, если мы можем и способны небесного Отца, Бога, Творца неба и земли, назвать папой, если мы мыслим себя как сыном или дочь царя, как это влияет на нашу жизнь? Как это влияет на наши поступки? Как это влияет на те решения, которые мы принимаем? Когда нас обсчитывают в магазине, каким тоном мы сообщаем о том, что нас обсчитали, и, может быть, надо пересчитать? Когда нам звонят в сотый раз в 11 часов вечера спросить, включен ли у нас телевизор, каким тоном мы отвечаем, что мы не хотим говорить об этом, и вообще телевизора в нашем доме нет? И так далее, и так далее. Когда речь заходит о наших любимых страстях. Ведем ли мы себя как сын Бога, который контролирует все? Или мы хотим, чтобы лучше Бог не видел нас в этот момент? Как в том анекдоте, когда самолет набирает максимальную высоту, и уже выпивать нельзя, потому что начальство близко. В следующий раз мы будем говорить о счастье. В следующий раз мы будем говорить о том, как не потерять вот эту веру. Потому что, с одной стороны, я очень высоко сегодня задрал планку. Я сказал опять о том человеке, который с психозом приходит к доктору, и доктор говорит, а что вы так нервничаете? Что у вас за работа? Он говорит, я сортирую апельсины. Я целыми днями вот маленькие кладу в одни корзины, средние в другие и крупные в третью. Так а что же вы так нервничаете? Да я должен принимать решение целыми днями. Решение, 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 еще раз решение. С одной стороны, то, о чем пишет Павел, говорит о том, что мы каждый день, каждую минуту должны принимать решения. И это огромный дискомфорт. Но если речь идет о том, что в результате этих принятых решений мы либо угробим свою жизнь, либо потратим 20, 30, 40, 70 лет, которые нам отмерены, или мы сделаем что-то полезное для своего окружения, для своего Бога, мы будем себя вести как сиротки, которые сами лишили себя отцовства. И это уже как бы меняет отношение к такому сироте, который сам убежал из дома. Или мы будем сыновьями и дочерьми царя. Если говорить о том, как наша жизнь должна измениться вот после этого чтения. Во-первых, даже людям, которые много лет в церкви, нужно научиться правда принимать оправдание Божие. Нам нужно правда научиться принимать Его прощение. Время от времени нам нужно обновляться в покаянии. Нам нужно говорить Богу о том, что в нашей жизни не так, просить у Него прощения. Не потому, что Он после этого нас простит, Он уже простил нас. После событий Пасхи мы прощены авансом навсегда. Но нам это нужно. Нам нужно признаваться, что в нашей жизни не так. И нам нужно принимать Божье прощение, чтобы перестать себя гнобить, чтобы перестать искать плохое в нашей жизни. Это та жизнь закона, о которой в прошлый раз говорил Алексей Макарычев. Нам нужно перестать концентрироваться на том, что нам нельзя. Нам нужно держаться за Духа Святого, идти за Ним. И инициатива – это наше все, друзья. Вот эти маленькие шаги с дрожащими коленками, шаги веры. Я пока не понимаю, как Бог изменит мою жизнь. Но если Он говорит: «Сынок, молись мне как можно чаще». Я не знаю, как это изменит мою жизнь, но я начну молиться как можно чаще. Незаученными фразами. Если Бог говорит: «Слушай Слово Мое, слушайся Меня», это значит, я пока не знаю, как это изменит мою жизнь, но я стану постоянным в чтении Евангелия. И я долгое время был просто религиозным человеком. Я принял крещение довольно давно, и в моей жизни были периоды, когда я годами не открывал Евангелие. При этом меня невозможно было снаружи отличить от других нормальных верующих. Я многие годы искусно маскировался под порядочного человека. Это не трудно. И я понимаю, что вернуться к чтению Евангелия на постоянной основе трудно, но я вижу, как это меняет мою жизнь. Я правда вижу, как это меняет мою жизнь. И это удивительно. И вот эта инициатива в общении с Богом, она должна привести к планированию, к молитвенному планированию. Как я буду делать? И что? У меня есть проблема с молитвой. Может быть, если проблема серьезная, с кем-то из совета старейшин, с кем-то из лидеров церкви, с кем-то из пасторов. Может быть, с ними я буду планировать свою жизнь. Как мне выйти из сложившейся ситуации? Как мне избавиться от вот этого греха, который властвует надо мной? Но без инициативы мы не дойдем до Бога. Без инициативы с нашей стороны мы не получим чудес, которые проповедники с кафедры обещают. И мы ведь обещаем осознанно. Я понимаю, что если каждый из сидящих здесь в соборе начнет вот это движение к Богу, начнет искать Бога, начнет молиться Ему, читать Евангелие, общаться с людьми, быть активным членом общины, но вот его сердце замироточит, это абсолютно точно. Чудеса начнут происходить. Не чудеса, когда молнии будут ударять в правильные движения, в правильные деревья, чтобы шашлык можно было пожарить. Но наши сердца начнут меняться. И когда ты видишь измененную судьбу, вот здесь у тебя вопросов не остается. Если ты хочешь чуда, учись проявлять инициативу. Двигайся навстречу Бога. Не налево, не направо, не назад, а навстречу. Ну вот у вас, то, что я скажу перед тем, как мы помолимся, у вас в бюллетенях есть план рождественских чтений. Если вам до этого было тяжело систематически читать Евангелие, начните с этого плана. До Рождества осталось не так много, всего 4 недели, 3,5. Начните с этого плана. И пусть Господь вам поможет. Мы все равно осознаем, что львиную долю работы в нашей жизни производит Господь. А от нас нужно только маленький шаг. Раз в день или два раза в день. Только маленький шаг, маленькая инициатива. А Господь делает нам навстречу большой шаг. Шаг, который изменит нашу жизнь. Принесет чудеса в нашу жизнь. Его чудеса. Сейчас приглашаю вас помолиться, попросить о том, чтобы Господь помог нам в этом. Потому что никто не говорил, что Евангелие применять будет просто. Никто не говорит, что идти за Богом просто. Но на меньшее, кажется, мы не согласны. Наш Господь, Отец Небесный, мы молимся Тебе, благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам Слово Твое, за то, что Ты изменил огромное количество жизней, и многие из них у нас на глазах. Господи, и сейчас мы молимся о том, чтобы Ты начал менять нашу жизнь, и мы молимся Тебе, Господь, каждый по-своему. Мы просим, помоги нам, пожалуйста, делать навстречу Тебе. Пусть маленькие, но шаги. Помоги нам не стоять на месте. Помоги нам не пятиться назад. Помоги нам не давать волю своей греховной природе. Но помоги нам, Господь, искать исполнение Духом Твоим Святым. Помоги нам, Господи, делать эти маленькие шаги навстречу Тебе. И, пожалуйста, меняй нашу жизнь, потому что мы не хотим быть простыми религиозными фанатиками, которые абсолютно бессмысленны для этого мира. Сделай нас, пожалуйста, общиной, Господь, которая в этом городе будет Тебе полезна, будет понятна этим людям, будет нести Твою любовь, Твою милость, Твое прощение и Твое оправдание. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.